Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Николай Янович, событий за прошедшую неделю очень много. Это и сенсационное выступление вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, и переговоры в Саудовской Аравии между госсекретарем Марком Рубио и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Последовавшие за этим высказывания Трампа и истошная реакция на них Зеленского. Далее визит спецпосланника Кита Келлога в Киев. Мы наблюдали и продолжаем наблюдать активные действия политиков и бурные обсуждения в медиасфере. Николай Янович, хочется услышать ваш комментарий по поводу происходящих событий. То, что мы видим, это действительно начало серьезных сдвигов международной политики. Или здесь больше информационного шума, и вот эти все новые форматы, они не способны устранить текущие противоречия. Это все очередная имитация, без особых шансов на успех. Как вы считаете?
Максим, прежде чем отвечать на ваш очень интересный вопрос, я хотел бы, значит, буквально небольшой комментарий дать к тем многочисленным комментариям, которые появились после нашей с вами передачи.
Последней. Да, пожалуйста.
Я буквально на одном маленьком вопросе. Ну, он не маленький вопрос, но я, так сказать, очень мало времени на него займу. Один из слушателей, да, вот я всегда вообще-то удивляюсь, что когда пишут комментарии, я из них вижу, что человек не слушал меня или слушал краем уха, что-то там ухватил, не вник, собственно говоря, в мою, так сказать, какую-то логику. Ну, вот он упрекнул меня, что я очень, так сказать, защищаю Трампа, вот, что я вот там неправильно привожу цифры. А вот с его точки зрения, например, вау, внутренний продукт Китая сейчас, подсчитанный паритету покупательной способности, уже значительно превышает, значит, ВВП Соединенных Штатов. И вы поэтому заблуждаетесь, Китай уже впереди давным-давно, Америка уже отстает, вот. И, значит, вот из этого делает вывод, что все мои там построения неправильные. Вот я хочу для всех сказать, и в том числе, если этот человек наш слушает, что для оценки объективного состояния экономики, промышленности существует несколько показателей. И вау, внутренний продукт, который очень часто фигурирует в различных, так сказать, анализах, это является иллюстративным показателем. Он не используется ни для расчетов, ни для того, чтобы, скажем, точно определить состояние экономики, промышленности. Он не может таким быть, такой характеристикой. Потому что это игра курсов валют.
Но при этом он же имеет совершенно разную структуру в разных экономиках.
Ну и разную структуру имеет. Ну тут много можно чего говорить. И поэтому для того, что на основании этого ВВП по паритету покупательной способности нельзя, например, рассчитать бюджет страны. Вот это чтобы вы понимали. То есть нельзя определить ни размеры зарплат, ни пенсии, ни капитальные затраты, ничего. То есть это иллюстративный в основном показатель, который может как-то характеризовать что-то. Но он не является, еще раз подчеркиваю. А вот какие показатели являются реально более или менее объективными? Вот в советское время обычно на первое место выступала сводка показателей физического производства тех или иных Начинали там с производства стали, там производство электроэнергии в физических единицах, в миллионах тонн там, например, да, угля там, значит, там, предположим, зерна там, молока и так далее, и так далее. И я хочу сказать, что для меня это тоже всегда была вот моя деятельность, абсолютно объективная характеристика объема промышленного, сельскохозяйственного производства, да и любого другого. Если мы говорим об инфраструктуре, то тоже я всегда переходил к величинам, которые характеризовали вот строительство, например. Так, это объем производства цемента, там, ну и так далее, и так далее. То есть я всегда опирался на физические показатели. Угу. Теперь, для того, чтобы служить расчетным показателем того же бюджета, всегда используется показатель валового продукта в номинале. И в номинале он обычно рассчитывается в той валюте, в которой существует в стране. Ну, в России, например, в рублях, у нас в гривнах. Но обычно приводился для того, чтобы, значит, кто-то имел возможность сравнить. Часто, кстати, национальные валюты, в общем, не являлись там мерой стоимости, например, да, в результате там произвольного валютного образования, да, ну, так сказать, условно. Вот такие периоды у нас были, что там гривна характеризовала? Да ничего на них характеризовало. И поэтому ВВП считался не только в номинальных показателях в национальной валюте, но и в номинальных показателях, например, в долларах. Потому что доллар была устойчивая единица валютная, да, значит, она котировала, вернее, к ней привязывались огромное количество других валют, существовали кросс-курсы, так называемые, сравнительные характеристики и так далее, и так далее. То есть, вот в международных всяких оценках фигурирует всегда ВВП страны в долларах. Потому что, ну, кто там будет тебе переводить рубли в доллары, гривны в доллары, тугрики какие-нибудь доллары. Вот, чтобы получить примерное представление ВВП, считается ВВП в долларах, и вот делаются выводы. Вот я этому товарищу советую к этому обратиться. И хочу сказать, что вот если даже сравнивать ВВП Китая с ВВП Соединенных Штатов, подсчитанные физических показателей, то да, мы увидим преимущество Китая очень значительное. Почему? Потому что по объему производства, конечно, в реальных единицах Китай давно обошел Соединенные Штаты Америки. Но вот в расчете по номиналу все-таки пока на первом месте находится Соединенные Штаты. Но я все-таки, значит, на этом закончу и перейду к ответу на ваш вопрос. Вы абсолютно правы, перечислив все вот эти вот события, такие, назвали их такими, которые требуют какого-то комментария. Я хочу сказать, что и не зря вы обратились к выступлению Венса на Мюнхенской конференции. Это было реально очень серьезное выступление. А что оно отражало, вот если так его перевести на русский язык? Оно вот что отражало. Что в течение почти 20-летнего господства демократов в Соединенных Штатах Америки, вот мы когда-то с вами рассуждали о глубинном государстве, да? Угу. Вот. Ну, 20-летнее почему? 8 лет Клинтона, 8 лет Обамы и 4 года Байдена, это как раз 20 лет. И охватывали они как раз 2000-е годы. Вот им удалось, вот этой вот, вот этому клану, а я могу бы назвать клан, потому что они на протяжении всех этих лет играли очень большую роль и в политике, и в экономике Соединенных Штатов Америки. Им удалось выстроить, во-первых, в Соединенных Штатах Америки систему государственной власти, которая является продемократической. То есть она не является общегосударственной, она является выстроенной в интересах демократической партии, как структуры. Мы это видели на примере чего? А вот вспомним, давайте, каким образом возбуждались уголовные дела против Трампа, да? Огромное количество уголовных дел. Вспоминались события 10-летней, 15-летней давности. Кто это делал? А это делала независимая прокуратура. Прокуратура должна была по Конституции Соединенных Штатов быть независимой. А что она вот Байдена не рассматривала его дела по взяткам, там, по Бурисме, например, все проходимские дела там, Хантера Байдена, да? Она не обращала внимания. А вот Трампа взялась по полной программе расследовать, исследовать. Возьмем такую структуру, как суды. Суды тоже занимали позицию явно необъективную и, так сказать, штамповали различные приговоры по Трампу. Возьмем позицию таких серьезных органов, как ЦРУ и ФБР. Какая их была позиция? Она была тоже не нейтральная. Она никогда не была общегосударственной. Возьмем ситуацию, которая вот наступила в процессе выборов. Но мы совершенно четко выделили, что вся государственная система, вопреки Конституции Соединенных Штатов, работала против Трампа. Теперь вернемся к выступлению Венца. Его обвинения в частности, значит, Европы. Да, что во всех проблемах Европы виновата сами европейские правительства, он сказал.
Да, да, прозвучало именно так.
Да. А вот смотрите, за эти 20 лет Америка, демократическая Америка, Клинтона, Обамы, Байдена выстраивала систему власти в Европе продемократическую. Опять же, вернемся в качестве примера к выборам в Соединенных Штатах. Да все абсолютно руководители государств европейских выступали против Трампа. Прямо открыто выступали. Даже доходило до прямых оскорблений, до прямых обвинений. Заламывали руки и говорили, что приход Трампа означает, это, как говорится, второе пришествие какое-то. Вот. Ну, в отрицательном плане, конечно.
Ну, за исключением представителей Венгрии.
Да, за исключением Венгрии, Словакии, там ряд других стран просто молчали. Но если мы возьмем ведущие страны, такие как, например, Великобритания, да, Германия, Франция, да, Польша, там, значит, Прибалтика ведущая в силу их русофобии, конечно, не в силу своих возможностей экономических. Посмотрим средства массовой информации. И в Соединенных Штатах, и в Европе они все выступали против Трампа. Давайте на это обратим внимание. Там говорили о каком-то российском следе. Да какой там российский след? Он там тысячная доля процента не было. А 99,9 в периоде, да, это были СМИ, которые работали против Трампа в Европе и в самих Соединенных Штатах. Теперь возьмем на дипломатический корпус и злочастное вот это USAID, это американское агентство по развитию. Угу. Благодаря своим огромным программам, огромным деньгам, ну, там, в частности, по-моему, около 20 миллионов долларов было направлено на добровольное обрезание замбийских мужчин, например. Да? Куда эти деньги пошли? Ясно, что не на обрезание, а пошли, так сказать, в карман кому-то. Да? Но ведь сколько там средств направлялось на поддержку разных демократий в Румынии. Вот он же сказал, Венц, говорит, как это вы посмели? Народ проголосовал за президента, а его судом его отменили. Да как? Да точно так же, как в Соединенных Штатах Америки ваша власть действовала в отношении Трампа. Они хотели его снять с выборов через суд, вынести приговор и снять. Но не получилось. Точно так же и поступили в Румынии. Что ж ты, господин Венц, удивляешься? Так вот, я на что хотел обратить внимание. Вот те проблемы, о которых Венц говорил, и в чем он упрекал Европейский Союз, это следствие той политики глобализма, которую выстраивала вот эта вот демократическая так называемая администрация. Трамп выстраивает совсем, мы с вами об этом, кстати, говорили в прошлый раз, выстраивает совсем другую политику. Это политику развития суверенных независимых государств. И в первую очередь он видит таким государством Соединенные Штаты. Да я вовсе тут не дифирамбы ему пою. Но он видит проблемы Америки, видит, откуда эти проблемы возникли. Они возникли из той политики, которую проводили предшествующие до него руководители Соединенных Штатов.
Именно из-за вот этой глобальной повестки.
Конечно, из-за этой глобальной повестки, которая разрушала Соединенные Штаты, привела к огромному государственному долгу, привела к провоцированию военных конфликтов, привела к политике управляемого хаоса, так называемого. Чтобы управляемый хаос, нужно провоцировать эти всякие цветные революции. Везде, так сказать, какие-то войны, конфликты, бардак, грубо говоря. Это все мы с вами видели за последние вот 25 лет. Во всех странах мира, начиная там с Европы, заканчивая Африкой, да где угодно. Так вот, эта политика, она объективно препятствует развитию Соединенных Штатов как экономической системы. Вот почему, на мой взгляд, да, еще замечу дипломатический корпус. Вернее, начал говорить, но потом немножко сбился. Вот взять дипломатический корпус, который представлен в Украине. Вот я за ним очень внимательно в течение после переворота и до переворота, и после переворота внимательно отслеживал. Он всегда был продемократическим. он всегда, ну, если говорить о Трампе, он всегда работал против Трампа. Всегда работал против Трампа. Когда Трампу потребовались доказательства преступной деятельности Хантера Байдена и самого Байдена, первый период его, посольство Соединенных Штатов сделало все возможное, чтобы заблокировать эти все расследования. Все возможное. Когда Трамп избирался в последний период, посольство сделало все от него зависящее, чтобы предоставлять недостоверную информацию, искажать и прямо выступать против Трампа. Поэтому сейчас, вот после того, как стало очевидно, какую политику выбрал Трамп, ну и внутри страны, и вне страны, совершенно очевидно, что если он не дополнит эту свою программу реальной работы по очистке болота, с которой он начал. Вот я помню первую речь очень хорошо. Когда он был избран в 16 году президентом, он, выступая на ступенях Капитолия, провозгласил: «Я сушу это Вашингтонское болото». Что он имел в виду? Вот как раз то, о чем я говорил. Он должен был создать такой государственный механизм, который должен работать не на демократов, не на республиканцев, а должен работать на страну, работать на ее национальные интересы. Ему не удалось это сделать. Почему не удалось? Да потому что вся государственная машина стала работать против него. С первых же дней ему стали пытаться объявить импичмент. С первых же дней его стали обвинять там, в связях с Россией, в том, что он агент Кремля и так далее, и так далее. На него, так сказать, сразу же накинули все средства массовой информации. И это привело к тому, что, по сути дела, была заблокирована та реальная программа, тем более, что он пришел без команды, которую он намечал выполнить, то есть осушить Вашингтонское болото. Но ему не только Вашингтонское болото надо осушать. Ему сейчас надо очень серьезно думать про систему государственного управления в Европе, потому что она сформирована в основном из сторонников так называемой либеральной повестки, так называемых зеленых, которые к зеленым никакого отношения не имеют. Потому что сегодня, вот, например, германские зеленые голосуют за то, чтобы топить тепловые электростанции мазутом, это самое экологически опасное топливо, которое только можно придумать. Они уже забыли, как они ретиво рассказывали, говорили, выступали за закрытие атомных электростанций. И привели, по сути, Германию к катастрофе. Так ему, Трампу, да, учитывая глобальную роль Америки в мире сегодняшнюю, да, ее никуда не скинешь, они никуда не ушли. Там можно много рассуждать о каких-то многополярных мирах, но пока у нас полюс один. Пока один, потому что второй Китай, я уже не раз говорил об этом, пока придерживается позиции выжидательной. Мы это очень хорошо видим. Значит, полюс остался один. Но раз один полюс, и ты считаешь, что ты должен проводить вот такую политику, ну так чисти навоз в авьях конюшнях, да? У себя в стране, за пределами страны, приводи к власти таких национально ориентированных политиков, как Орбан, как там Фицо, например, сделай революцию такую в этих странах. Не зря же там, положим, Стармера сейчас обвиняют и в уголовных преступлениях, в чем только угодно. Вот это я хотел бы прежде всего сказать и обратить внимание всех слушателей. Ну, я не думаю, что Трамп этого не понимает. Я надеюсь, что он это понимает. И хотел бы пожелать ему успеха в этой деятельности. Не потому, что он мне очень там нравится, не потому, что он там такой прогрессивный, невероятно хороший, но все же познается в сравнении. Мы видели, как правление Клинтона, Обамы и Байдена привело мир, подвело его к ядерной войне. Мы же с вами видели. Мы стояли в шаге от мировой войны. Шаги стояли из-за безрассудства вот этого, из провоцирования конфликтов по всему миру. Мы видели, как ухудшалась экономическая ситуация и так далее, и так далее. Поэтому то, что делает Трамп, не всегда может быть там однозначно, но хотелось пожелать ему прежде всего вот в этом направлении успеха, чтобы мы, наконец, увидели Европу той, которая она была когда-то. Тоже была не очень там нам дружелюбной. Но вместе с тем, разве можно сравнить, например, какого-нибудь канцлера Коля, там, Шрёдера там, или Вилли Бранта с его политикой, да, с сегодняшними канцлерами? Это же вообще небо и земля. Ну как это не видно? Это что, не видно? Любому человеку, который интересовался политикой в те годы и сравнивает ее сейчас, видно же хорошо. Откуда взялись эти Стармеры, Сунаки и так далее, Джонсоны? у которых в глазах там ненависть к России там горит, безразличие к Украине. Откуда могли бы взяться лет 30 тому назад или 40 тезисы, что вот Украина должна с Россией воевать до последнего украинца? Вот я хотел бы спросить, кому-нибудь в здравом уме пришло бы в голову так, такое услышать, например, там 40 лет назад? Да еще или даже 20 лет назад это невозможно было услышать. Так что вот те события, о которых вы говорите, они порождают надежды. Но это вовсе не означает, что эти надежды будут реализованы. Впереди очень большая работа. И смотрите, как сейчас Европа, значит, начала все попытки предпринимать, чтобы сорвать эти вот мирные инициативы Трампа. Но это по-другому же не расценишь. Когда Стармер, этот англичанин, заявляет, как всегда, Великобритания занимает позицию уже на протяжении столетий. Как навредить России? Так вот он сейчас предлагает. А вот давайте мы сделаем так, разместим сразу же, значит, подразделение НАТО. А вот давайте мы сделаем так. Чуть что там Россия там что-то там сделает, а мы сразу же Украину примем в НАТО. Ну это шаг войны. Ну ты принял в НАТО, дальше что ты будешь делать? Обмениваться ядерными ударами? Это ж... Тут дураку понятно. Ты лучше займись своей Великобританией, в которой проблем выше крыши. Или там, например, Каос. Значит, сейчас, ну, я знал лично нескольких европейских комиссаров по вопросам там безопасности, там того же Хавьера Солану, например. Но это все-таки же люди были с опытом, знанием, с авторитетом определенным, так? Ну, что такое Каос? Какая-то наследница, значит, полицаев, которые во времена гитлеровской оккупации расправлялись с евреями в Эстонии, да? Ее, так сказать, выступление, ну, вообще говоря о том, что это человек не очень умный, что на таком посту недопустимо. Это она недавно, кстати, заявила, что вот в России нет жертв среди мирного населения, а вот в Украине есть. Поэтому Россия агрессор, и мы должны Россию уничтожить. Ну, что ты, тебя в Донецк пригласить, например, где погибли более 14 тысяч мирных жителей, где есть аллея ангелов, например, где 400 детей, больше, чем 400 погибли. Или недавние, значит, свидетельские показания о расстреле мирных граждан в Курской области, ну и так далее. Не хочу даже об этом говорить, потому что, ну, я представляю себе этих чиновников европейских. Ну вот человек из маленькой Эстонии, ничего из себя не значащий, вдруг становится руководителем внешней политики Европейского Союза и решает вопросы безопасности. Потому что он тут же выступил с осуждением Трампа, выступил в том, что он разваливает Европейский Союз. Да кто ты такая? Вот так на месте Трампа я задал бы такой вопрос. Откуда ты взялась? Но ее продвинула некая Урсула Леонин. Это тоже русофобка, у которой ненависть к России, так сказать, вот, ну, просто является... А как это могла Урсула появиться? Да потому что ее выдвинула госпожа Меркель, которая якобы была другом России. Да никогда она другом России не была, она всегда была врагом России. И всегда была марионеткой в руках американцев. Тех демократических американцев. И демократические американцы устроили государственный переворот в Украине. Так что, Максим, вот такие вот дела.
Поэтому, ну, Николай Янович...
Надежда есть, а вот как они будут реализованы, пока трудно сказать.
Ну, в связи с приходом Трампа, можно ли все-таки судить о том, что мы видим и в Европе некоторый поворот в сторону более таких национально ориентированных сил? И вообще говорить о том, что вот это напряжение, о котором вы сказали, которое буквально нас подводит к краю атомной войны, оно за последние недели, ну, хотя бы немножко в том направлении движется, чтобы уменьшить это напряжение?
Пока я так сказать не могу, потому что в Европе, значит, ну, мы видим стандартную расстановку сил. Значит, среди всех государств Европы только Венгрия и Словакия пока явно и четко высказываются в пользу вот национально ориентированных государств, проведения политики в интересах тех народов, которыми они управляют в этих странах. Ну вот мы же видим, как прошел уже почти год после выборов в Голландии, когда победили правые, хотя все это очень условно. Что такое правые в Голландии, значит, что такое левые в Голландии? Ну это, ну, просто это перепутались уже все понятия. Ну условно правые. Так не дали им сформировать правительство. Вот до сих пор в Голландии существует непонятно какое правительство, которое не опирается на большинство, Но, значит, победа, по сути дела, правых, так сказать, торпедированы и так далее. Посмотрим Австрию. В Австрии тоже победили правые, но правительства нет правых. Посмотрим Францию. Во Франции победили противники Макрона. А правительство-то все-таки существует макроновское. Оно ни на кого не опирается. Вопреки всяким конституциям, законам. А тем не менее, правят и правят. Там, ну, правда, иногда в отставку отправляют. Но все равно Макрон назначает своих. Это свидетельствует вот о чем, о слабости, конечно, и государственного устройства, конституционного устройства, и демократической слабости. То есть нет механизма объединения тех сил, которые противостоят тому режиму, который управляет в данный момент Европой. Ведь не зря же Венц сказал.
Как раз, да, Венц, по-моему, об этом и говорил, что...
Да, ребята говорят, что ну, мигрантов-то ведь не правые приглашали в свою страну, а были против, да, это же вы приглашали. Вот те, кто сидит в зале, он показал пальцем, вот вы же их приглашали. Я прекрасно помню, когда первый наплыв беженцев был из Сирии, в связи с событием в Сирии, то все бегали на вокзалы встречать, я имею в виду руководители стран европейских, бегали встречать этих беженцев. Меркель выступала от восторга, захлебываясь, сказала, что мы справимся. Ну, где ты, Меркель? Где твоя знаменитая «справимся»? С кем ты справилась? С чем ты справилась? Ушла бесславно в отставку, а сейчас твои, так сказать, последователи вынуждены разгребать этот миграционный кризис. И проблемы-то, связанные с притоком мигрантов, огромнейшие во всех странах Европы. Хорошо, значит, Орбан заявил, не допущу к тебе и не пустил никого. Поляки тоже заняли там принципиальную позицию. А в основном-то все эти миллионы сейчас, так сказать, находятся в Европе, создают источник проблемы для экономики страны, для безопасности и так далее, и так далее.
Для безопасности прежде всего. Николай Янович, а если вернуться вот к переговорам в Саудовской Аравии, хочется еще обсудить их, у нас времени не так много остается. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?
Ну, я скажу, что это первая проба. Потому что встретились люди так, с одной стороны, новые, я имею в виду американцев, да, Рубио не работал уже до этого министром иностранных дел. Так, Уотс тоже не был помощником по национальной безопасности. А с другой стороны, сидели люди, которые лет 25 уже у власти находятся, так. То есть, это была, на мой взгляд, как бы такая притирочная встреча. Они оценили, послушали свои подходы, но решать-то все равно руководителям. Вот. То есть, приехали сейчас, доложили своим руководителям. Я не услышал отрицательных оценок от руководителя. Того же Трамп, он более такой открытый, значит, президент, да. Если бы ему не понравилось, он бы так и выступил, сказал бы, что там что-то такое. То есть, первый этап, как-то его сверхположительно оценивать нельзя.
Ну, как раз Дональд Трамп выступил с такой разоблачающей жесткой критикой Зеленского вот, по результатам.
Ну, по Зеленскому, слушайте, по Зеленскому, ну, все ясно. Потому что Зеленский – главный противник мира. Это главный убийца в Украине. Главный убийца. То есть, это главное препятствие на пути достижения мира. Почему главное это? Да потому что у него в руках сосредоточена вся полнота власти в Украине. Вот же в чем дело. Да, на него имеет влияние американцы, англичане, там, Европейский Союз. Но это же представитель Украины. Представитель Украины. А он прекрасно понимает, что его отставка для него – это не только политическая смерть. Это и вполне возможно, что и другие виды, так сказать.
Вполне вероятно, да. Что
вполне вероятно, что и тюрьма, и так далее, и так далее. И он всеми усилиями, он даже, вы представляете, грубо говоря, извиняюсь за грубое слово, гавкает на американцев.
Он серьезно закусился с Дональдом Трампом, хамит так, ему.
Ну, ты же, вот я извиняюсь, а моська знать, она сильна, коли лает на слона, вот это знаменитого Крылова, давайте вспомним. Ну, ты же реально моська, у тебя ничего нет за душой. Не говорю уже про политического деятеля. Ни опыта, ни знаний, ни, так сказать, дипломатии, умения какого-то, ни ответственности за свою страну. Ни авторитета, ни уважения своих сограждан, ни рейтинга, ничего у тебя нет. У тебя есть физическая сила, насилие. Я всегда определял сегодняшнюю Украину тремя словами. Это насилие, обман и коррупция. Во главе насилия стоят правоохранительные структуры, которые хватают каждого, кто слово высказывает против. убивают, если надо, сажают в тюрьму, если надо, избивают, пытают. Ведь сейчас, вот мы вчера или сегодня, Маск обвинил непосредственно Зеленского в убийстве американского журналиста. Это очень серьезное обвинение. Да, такой случай был, когда его за объективные комментарии Служба безопасности Украины арестовала. Потом, правда, выпустила, потом снова арестовала. И человек погиб, ее за стенка. Перед этим он написал письмо, что здесь все делают, чтобы я погиб отцу. И вот Маск эту историю озвучил публично. И публично обвинил Зеленского в смерти гражданина Америки. Вот тут бы Зеленский должен был задуматься, потому что законодательство американское позволяет экстерриториальное преследование преступников, которые повинны в гибели американских граждан. Значит, его этого деятеля могут в любой точке планеты задержать, экстрадировать, и в тюрьме он окажется лет на 100, как минимум, за убийство. А он непосредственно виновен в этом убийстве, поскольку служба безопасности непосредственно подчиняется только ему. Значит, это убийство не могло произойти без его ведома. Ну, как и многие другие, кстати, убийства. То есть, вот он сейчас закусился. А на кого он опирается? А вот он опирается как раз на те так называемые силы в Европе, которые критиковал Венц на Мюнхенской конференции. Вот же он на кого опирается. Это антиамериканские силы, реально. Ну, то есть, точнее, антитрампистские силы, если говорить в данной ситуации. Он на них опирается, а те ему говорят: ничего, мы тебя вытащим, мы тебя защитим, мы тебе там дадим какие-то гарантии безопасности, мы тебе поможем, мы тебе деньги дадим, мы тебе оружие. Давай, 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 а мы тебя поддерживаем. Вот какую политику сейчас занимают ведущие страны Европы. Ну, там Шольцу осталось немного, вот буквально там через несколько дней состоятся выборы, 100% он не будет канцлером. Вот. Макрон тоже, так сказать, хромая утка. Но, тем не менее, вот такие вот, значит, такая поддержка антитрамповская, прежде всего, Зеленскому сейчас... Да ему больше не на кого опираться. На кого он будет опираться? То есть, американцы четко заявили: проводи выборы, пусть приходит легитимная законная власть, и мы с этой легитимной законной властью подпишем мирный договор. Они не видят эту фигуру в качестве человека, который будет гарантировать выполнение условий стороны Украины. Не видят. Поэтому он так вот уцепился за власть. Смотрите, что там сейчас происходит. Сейчас он пытается сказать, что вот я с вами, я с народом. Мы должны быть едины. С кем ты с вами-то? Ты 4 раза уклонялся от повесток на воинскую службу. 4 раза игнорировал эти повестки. Да? Ты свою семью вывез за границу. Она у тебя в безопасности. Ты сам, так сказать, в безопасности находишься. А простые украинцы ни в какой безопасности не находятся. Они тысячами гибнут почти каждый день. Так что, на мой взгляд, сейчас вот основное препятствие для заключения мира – это как раз позиция вот этой хунты. Недавно не только под Зеленским. Значит, вокруг Зеленского уже сформировалась такая группировка, организованная преступная группировка незаконного удержания власти в Украине. Организованная преступная группировка. В Уголовном кодексе Украины есть такая статья уголовная, да, которая характеризует, что это такое, как это такое образуется, и какая ответственность за это наступает. Но вот сейчас можно это совершенно четко определить как организованная преступная группировка, которая препятствует заключению мирного договора.
Да, ну вот в связи с этим, Николай Янович, визит Кита Келлога в Киев, как вы оцениваете, что это за человек, по-вашему, и к чему может привести его вот визит в Киев? Что это, ревизия будет какая-то, или он в качестве какого-то психотерапевта туда едет, чтобы успокоить всех вот на фоне высказываний Трампа?
Ну, давайте так. Я не думаю, что он там психолог.
Ну, условно.
Максим, это отставной генерал. Вы там послушайте, вот хоть в переводе, что он говорит и как он говорит, вы поймете, с кем вы имеете дело. Это отставной военный, которому поручено донести какую-то позицию до того же Зеленского. Так, выслушать его реакцию, приехать и доложить. Я не думаю, что ему там какие-то поручения давались психологического успокоения этого Зеленского. Это не нужно сейчас Трампу. Наоборот, Он должен дискредитировать максимально этого Зеленского. Максимально дискредитировать. Хотя Зеленский сам делает все, чтобы себя дискредитировать. Прежде всего, упорством своим по поводу, так сказать, мирных переговоров. Прежде всего, продолжением провокаций различных и так далее, и так далее. Так что я не думаю, что Киеву поручены какие-то сверхсерьезные задачи. Сверхсерьезные задачи будут решать, прежде всего, президенты. Они должны определить, скажем, ну, основную концепцию мирного договора и поручить ее доработать тем людям, которые, в общем-то, по статусу само должны этим заниматься. И вот подбор не случайен. Это помощник по национальной безопасности, это госсекретарь. Это те люди, которые, в общем-то, должны этим заниматься. И они, так я думаю, и будут этим заниматься. Очень важно то, что вот решили восстановить нормальную дипломатическую деятельность. Потому что контакты ведь идут не только там, на линии встреч министров там, с министрами, да? А контакты идут и по линии дипломатического обмена. Скажем, когда существует нормально работающее посольство, то эти аппараты посольств, включая послов, серьезно работают со всеми представителями, ну, как в России, так и в Америке. Сейчас этого нет, этого нормального процесса, когда любая встреча готовится именно посольствами, которые работают в стране. Я вам напомню, что недавно выступил Василий Небензя, вот буквально день тому назад, он еще более резко высказался по поводу препятствий, которые создает Зеленский. Он прямо назвал его преступником и сказал, что с таким человеком невозможно договориться о мире. Это было сказано на заседании Совета Безопасности. То есть, вот это все укладывается в одну линию, что, ну, я к ней возвращаюсь уже не в который раз, что главное препятствие – это все-таки вот та хунта, которая захватила Украину, торгует ее ресурсами, ее землей, разворовывает огромные бюджеты. Так что вот все-таки будем надеяться, что сейчас та работа, которая проведена в Ариаде, да, она продолжится уже в таком более специализированном составе и приведет, в общем-то, к выработке каких-то решений, ну, которые должны включать, безусловно, компромисс, но компромисс, предусматривающий все-таки замену политического режима в Украине. Это дело же не только в Зеленском. Если Зеленского сменит какой-нибудь Залужный, то это будет шило на мыло. Вот. И менять надо не только Зеленского, я извиняюсь, а менять надо именно политическую систему, при которой запрещены политические партии оппозиционные, запрещены средства массовой информации, проводятся аресты беспрерывные, пытки, издевательства, создается атмосфера страха. Еще раз возвращаюсь к той мысли. Ну, какие могут быть выборы в такой ситуации? Какие могут быть выборы? Кого должны избрать будут украинцы, которые, если и пойдут на эти выборы, да, то пойдут, так сказать, под прицелом автомата. А выборы будут, разумеется, подтасованы. То есть вот не просто выборы надо провести, а выборы провести в такой обстановке, которая позволит, скажем, действительно выяснить реальное волеизъявление людей. И еще последний фактор. Надо иметь в виду, что вот эти 11 лет такой зомбирующей пропаганды, отсутствие альтернативных мнений, уголовное наказание за альтернативные мнения. Ну вот сейчас батюшка, настоятель двух храмов Винницкой области, вчера суд приговорил 5 годам за что? За то, что он в своих социальных сетях перепечатал, какие-то там блоги, в которых кто-то кого-то призывал к миру. Его батюшку обвинили в том, который по долгу своему должен выступать за мир. Да, обвинили в том, в государственной измене. 5 лет. Ну вот скажите, какие выборы можно проводить в такой обстановке? Поэтому это тоже очень серьезная позиция должна быть переговоров. Как сделать так, чтобы в Украине восстановился конституционный порядок? Кто об этом, кстати, должен договариваться? Что, Зеленский будет сам решать, каким должны быть выборы, какой должен порядок быть, какая должна быть политическая система. Нет же.
Нет, конечно. Николай Янович, а сколько времени, по-вашему, может понадобиться для того, чтобы провести в Украине выборы, чтобы они проходили в нормальном таком формате? Ну, это же сколько? Больше, чем год, больше, чем два? Или можно быстрее это все поменять?
Да нет, я думаю, что если будут решительные меры приняты, ну, прежде всего, со стороны американцев, конечно. Ну, а давайте так скажем, что вот если заменить там посольство, которое является на самом деле колониальной администрацией, которое, с которым согласовываются все абсолютно значения в правоохранительной системе, в прокуратуре, в судах, в всяких там ГБРах, там, в МВД и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если вместо нее придет другая администрация с другими задачами, то есть станет другой управляющий, будем говорить, то, наверное, будут очень серьезные кадровые изменения и во всех правоохранительных органах. Ведь нормальный генеральный прокурор Украины должен был бы, в соответствии с Конституцией, возбудить уголовное дело по факту незаконной захвата власти Зеленским. Вот истек твой срок, есть Конституция, в отставку, все. Не ушел в отставку добровольно, возбуждаю уголовное дело, провожу расследование, выношу, так сказать, орден на твой арест. А как по-другому должен генеральный прокурор действовать? Он так не действует. Раз так не действует, он является сообщником Зеленского, то есть входит в организованную преступную группировку. Значит, должны в процессе подготовки к выборам быть заменены вот эти вот все основные функциональные фигуры. Должны быть. А вот, кстати, Государственное бюро расследований. Оно полностью создано американцами. Полностью создан для того, чтобы контролировать всех украинских чиновников. У него за это время накопился огромный материал по коррупции. Кого-то он привлекает к ответственности, но 99% он не привлекает. Почему? А потому что все свои люди. Угу. Так вот, если придет принципиальное руководство ГБР, так, или антикоррупционное бюро, например, так существует специально, или высший антикоррупционный суд, или высшая антикоррупционная прокуратура. То есть американцы понасоздавали столько структур карательных, которые, в которых стоят только их ставленники. По их рекомендации назначались эти фамилии и так далее, и так далее. Что они могут полностью перешерстить всю политическую структуру Украины. И если...
Эти если прежде их самих заменят Трамп, да, потому что...
Ну, конечно. Если их поставят, там, поставят тех чиновников, которых будет задача провести выборы в нормальной демократической обстановке, создать для этого условия, то вот пойдет работа. Появится новый генеральный, новый там директор этого, значит, ГБР, Государственного бюро расследований, так, появится новый министр внутренних дел. И так далее, и так далее. То есть будет построена новая правоохранительная структура. На самом деле это не требует большого времени. Таких людей можно найти. Вот. И в какое-то короткое время... Вот они люстрацию сумели за месяц провести. После государственного переворота в течение месяца было уволено 36 тысяч административных работников. Главврачей, там, завучи, директоров школ, там, глав администрации, заместителей. И так далее, и так далее, и так далее. По всей стране. В течение месяца. Людей просто вышвыривали, вытаскивали из кабинетов, значит, бросали в мусорные ящики, обливали краской, снимали, издевались над ними. Я никогда не забуду, был такой то ли Васька Белый, то ли Сашка Белый, боевик на Майдане. Вот. Бандеровец отъявленный. И вот снимали, значит, как он явился в кабинет генерального директора Первого канала, это еще был наш человек, на глазах у камеры его избил, за галстук вытащил в переднюю, стали его бить ногами и выкинули с поста генерального директора. Правда, потом этого Сашка Белого, да, Сашка Белый, правильно, Аваков, который, так сказать, увидел в нем соперника.
Я должен оговориться, что Арсен Аваков признан экстремистом и террористом.
Да, Сашко Белый тоже экстремист еще тот. Ну так вот, его просто застрелили, да и все. Потому что он стал мешать Авакову своими абсолютно авантюристическими. Но я к чему это
вспомнил? Ну это закономерное, да, финал.
Да, закономерный финал. А бандит был. Да и один бандит, и другой бандит. Они друг друга стоят. Вот, так вот, к чему я это говорю? Что при желании, да, можно вот эту люстрацию, так называемую, да, или замену административного аппарата, выполнить очень быстро. А затем начнется, соответственно, моменты создания обстановки нормальной. Я уже говорил, что нужна, безусловно, отмена всех законов, по которым запрещены были политические партии. Амнистирование должно быть всех политических заключенных. У нас же тысячи людей сидят. Вот представьте, эти люди выйдут. Они будут выходить на телевизор, будут рассказывать, как над ними издевались, как их избивали и так далее, и так далее. И постепенно в обществе будет меняться обстановка. Вот сейчас на них вейба какая? ты промосковский поп, тебе твое дело сидеть в тюрьме. Ты, значит, агитируешь за поддержку Кремля, значит, 15 лет сиди в тюрьме. И так далее. Обливают грязью и так далее. Вот. И сейчас атмосфера страха. А когда они выйдут из тюрьмы, они что, молчать будут? Это как раз будет тот актив, который будет способствовать созданию нормальной атмосферы на выборах. Это тот будет актив, из которого будут формироваться новые органы власти. Я же не говорю о тех людях, которые отсиживаются там за границами и так далее, и так далее. А говорю, прежде всего, сопротивляться этому режиму должны те, кто от него пострадал. Сидели в тюрьмах, выступали против него, подвергались репрессиями, у которых задор и желание, так сказать, вернуть тот порядок. А не те, которые сидели спокойно с деньгами и ждут, пока, так сказать, их кто-то пригласит. То есть я, чтобы люди, читатели, слушатели поняли четкую разницу. Восстанавливать Украину должны сами украинцы.
Ну что ж, будем надеяться, что эти перемены к лучшему рано или поздно начнут осуществляться. Николай Янович, спасибо огромное, что нашли для нас время. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Азаров, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Это канал «Точка сборки». Подписывайтесь на нас на платформе «Рутуб», «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме». Подписывайтесь на телеграм-канал Николая Яновича Азарова по ссылке, которая будет в описании. Николай Янович, спасибо еще раз. До новых встреч.
Всего вам доброго.